Мир вам, друзья, слушающие нашу программу. В наше время, в которое мы с вами живем, страны, которые ведут войны против других государств, используют определенную тактику. Военные стараются нанести точечные удары по объектам стратегического назначения. Эти объекты являются их главной целью, мишенью, которую они стараются поразить. Сегодня военные используют такую тактику, которую уже давно использует дьявол против верующих в духовной войне. Давайте посмотрим на слова Иисуса Христа, сказанные апостолу Петру во время последней вечери перед распятием Иисуса Христа. Евангелист Лука в 22 главе говорит такие слова. «И сказал Господь: Симон, Симон, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Обратите внимание на то, о чем молитва Христа. Иисус молится о вере Петра, потому что главный объект нападения сатаны – это наша вера. Это объект стратегического назначения, это цель, это мишень – разрушить веру святых. Да, друзья, дьявол ведет войну против вас, и он делает все возможное, чтобы разрушить вашу веру в Бога. Но почему веру? Вера – это источник духовной жизни христианина и всех христианских добродетелей. В деревнях люди часто пользуются колодцами для воды. В засушливую летнюю погоду колодцы мельчают. Но вот проходит день, другой, и вода снова наполняет их. Потому что где-то глубоко в земле есть ключ, источник, который наполняет колодец водой. Таким источником является для нас наша вера. Терпение, прощение, святость, надежда, любовь. Что было бы с ними, если бы перекрыли источник? Так и если вера начинает оскудевать, то наша духовная жизнь засыхает, как высохший колодец. И в этой молитве Христа мы можем также увидеть особую опасность, которая угрожает нашей вере. Вера может оскудеть. Каждый из вас когда-то сидел у костра. Когда вы постоянно подбрасываете дрова, то пламя горит все ярче и ярче, и его жар все больше и больше. Но как только вы перестаете это делать, то постепенно пламя и жар костра угасают. Так и наша вера. Если ее не питать, не укреплять, не возгревать, то она может истощаться, вера может ослабевать и угасать. Вот почему сегодня столько много христиан с разрушенной верой, со сломленным духом. Иисус вдруг обращается к Петру с этим странным предупреждением. «Симон, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. И я могу представить себе удивление Петра». Петр мог воскликнуть: «Почему сатана хочет сеять меня, Господи? Что я сделал такого? Ведь я являюсь первым, кто признал твою божественность. А где же твоя защита, Господи?» И Иисус говорит такие слова: «И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Иисус говорит Петру, что после процесса просеивания впереди его ждет определенная работа – утверждать других в вере. Буквальные слова на греческом языке в данном стихе означают: «Когда ты вернешься, будь силой для твоих братьев». Друг, может быть, прямо сейчас и ты проходишь через процесс сеяния, подобно Петру. Иисус знает результат, и Он говорит тебе, как и Петру: «Я молюсь за тебя, я собираюсь использовать тебя в созидании моей церкви». Иисус говорит тебе: «У меня есть вечная цель позади твоего сеяния. Будь силой для своих ближних». Иисус просеивает нас для служения. Наша с вами ответственность – утверждать в вере других. Давайте с вами посмотрим на один пример из жизни апостола Павла. Второе послание Коринфянам, 2 глава. «Пришед в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне отверста была дверь Господом, я не имел покоя дух моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ним, я пошел в Македонию». В Троаде Павлу открылась дверь для проповеди Евангелия, но сердце апостола не имело покоя. Павел совершил здесь нечто, чего никогда не совершал в своей жизни. Вместо того, чтобы проповедовать, когда дверь была открыта перед ним, Павел ушел. Вместо того, чтобы проповедовать в Троаде, Павел направился в беспокойстве в Македонию. Перед нами картина верующего с надломленной верой. Великий апостол находился в таком подавленном состоянии, что даже не мог проповедовать. В чем причина? Что привело Павла в такое состояние? Апостол сам объясняет это. «Я не имел покоя в духе моем, потому что не нашел там Тита, брата моего». Павел отправил Тита с обличающим письмом, которое он написал верующим в Коринфе, и он ждал ответа. Как верующие отреагируют, как отнесутся к столь резкому письму? Я думаю, дьявол говорил ему в тот момент: «Павел, Тита нет здесь, потому что ты больше уже не имеешь авторитета. Ты сильно огорчил верующих в Коринфе своим посланием. Нет больше никого, кто остался бы с тобой. Даже твой духовный сын Тит и тот оставил тебя». Хотите узнать, как Бог дал утешение Павлу? Апостол сам рассказывает нам об этом. Второе послание Коринфянам, 7 глава. «Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался». Как помочь духовно ослабевшему верующему? Как укрепить пошатнувшуюся веру? Как снова вознести к Богу сломленный дух? Я верю, что ответ на этот вопрос находится именно здесь, в этом свидетельстве Павла. Павел переживал мрачный период в своем служении и пребывал в таком унынии, в каком еще никогда не был, что не мог даже проповедовать. Однако, всего через несколько часов мы видим его полностью избавленным от всех страхов, пребывающим в радости и ликовании, как все это произошло. Тит прибыл в Македонию с ободряющими известиями и утвердил Павла в вере. Он взял на себя эту ответственность, когда увидел Павла со сломленным духом. Когда они общались, огромная радость наполнила душу Павла, и он написал: «Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей». Вы видите, какой здесь дан нам пример. Бог использует одних верующих, чтобы ободрять других верующих. Бог не послал ангела, чтобы утешить Павла. Утешение, которое получил Павел, пришло через Тита. И пример Павла и Тита подобен многим примерам, описанным в Библии. Мы находим это служение ободрения также и во всем Ветхом Завете. Первая книга Царств, 23 глава. «И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес и укрепил его упованием на Бога». Когда Давид скрывался от преследования царя Саула, он был вынужден бежать днем и ночью, поэтому он был измотан физически и душевно. И в тот критический момент его жизни к нему пришел его друг Иоаннафан. Это слово ободрения пришло как нельзя более вовремя для Давида. Он только что перенес ужасный удар, отвержение со стороны людей, которым он бескорыстно делал добро. Из псалмов видно, в каком удрученном состоянии духа пребывал тогда Давид. Его дух был угнетен, и он постоянно взывал к Богу: «Боже, где ты? Боже, где ты?» Иоаннафан, этот благочестивый друг, укрепил его упованием на Бога, сказав ему: «Господь с тобой, Давид». И это было все, что Давиду нужно было услышать, а именно: «Бог все еще с тобой». И как только Давид услышал эти слова, так сразу его дух был ободрен, и он был готов с новыми силами двигаться дальше за Богом. Давайте прочтем с вами еще одно место из Библии, записанное в книге «Исход», 17 главе. «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Но руки Моисеева тяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Аарон и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца». Этот отрывок говорит нам о том, что в духовной брани может ослабеть любой христианин, даже самый крепкий в вере, даже такой, как Моисей. Если бы Аарон и Ор были не такими духовными, то ведь они могли бы по-другому отреагировать на то, что произошло с Моисеем. Например, Ор мог бы отойти в сторону и говорить сам себе: «Ну, наконец-то и Моисей споткнулся. Я всем расскажу, что произошло с Моисеем на горе. Пусть все знают, а то сделали из него святого». Аарон мог бы подойти к Ору и сказать: «Ор, видишь, Моисей уже не тот, что раньше. Так что, когда все это закончится, соберем старейшин и расскажем им все. Может быть, нам пора избрать другого». Они могли подойти к Моисею и сказать ему: «Моисей, ты переоценил свои силы. Ты сейчас подвел всех, всю армию. Мы терпим поражение из-за тебя». Но они сделали все намного проще. Они подошли и просто поддержали его. Друзья, дьявол делает все возможное, чтобы разрушить нашу веру. Он постоянно наносит удары по вере святых. Иногда он делает это очень успешно. Так давайте мы с вами не будем помогать ему в этом. Ведь мы должны воспламенять веру других, а не угашать, укреплять, а не расшатывать. Церковь Иисуса Христа была бы намного сильнее в вере, если бы каждый христианин принял на себя эту ответственность и обязанность утверждать в вере других. Дух Божий будет изливаться на Божий народ, когда Божий народ перестанет сплетничать друг о друге, перестанет жаловаться друг на друга, перестанет клеветать друг на друга, а вместо этого начнет ободрять, поддерживать и утверждать в вере. Да поможет Бог всем нам быть ситом для сломленных духом, стать ианафаном для ослабевших в вере, поступать подобно Аарону по отношению к своим начальникам-руководителям. Друг, Господь рассчитывает на тебя, что именно ты, а не кто-то другой, станет в проломе за своих братьев и сестер, чтобы утверждать их в вере. Друг, слушающий нашу программу, если ты еще не веришь в Иисуса Христа как Господа и Спасителя твоей жизни, так это потому, что дьявол ведет войну и против тебя. И главное, чего он хочет добиться в этой войне, это того, чтобы в твоем сердце не появилась вера. Ведь он знает, что без веры угодить Богу невозможно. Без веры невозможно войти в Царствие Небесное. И сегодня, когда для тебя звучит весть Евангелия, когда ты слышишь призыв Христа, ответь ему верой. И ты вырвешься на свободу, ведь ты станешь под защиту крови Христа. Иисус, как твой ходатай на небесах, будет всегда молиться за тебя, как он молился за Петра. Он будет молиться о том, чтобы и твоя вера не оскудела. Аминь.